воспитатель духа народного, строитель земли русской, в память преподобного Сергия Радонежского. Если анализировать изменения, которые периодически происходят в обществе, то их можно условно подразделить на два уровня. Один уровень – это внешний, всеми хорошо замечаемый и осознаваемый уровень политических перемен. Другой – внутренний, осознаваемый далеко не всеми, но касающийся каждого. Это перемены духовного плана. Как все в нашем проявленном мире, так и эти перемены имеют определенную ритмику, периодичность. В каждом таком периоде, малом или большом, существует свой духовный потенциал, своя энергетика. Энергетика, качество которой присуще именно этому периоду истории. Она пронизывает все, каждый предмет, каждый атом, каждого человека. Очевидность и уникальность каждого изменения отражается и во всех сферах нашей жизни, в развитии научной мысли, в искусстве, в политических переменах. Причем духовные изменения не являются чем-то второстепенным по отношению к политическим, некой необходимой ширмой для народных масс, которые требуют хлеба и зрелищ. По сути своей, духовные изменения первостепенны, ведь именно духовные перемены в истории влекли за собой и нормализацию политических отношений. Как правило, трудно определить конкретно ту точку отсчета, когда начинается новый период и человечество вступает в фазу подъема или упадка. Мы обычно судим о существенных переменах тогда, когда на мировую арену выходит личность, духовный потенциал которой настолько огромен, что несет в себе вибрации целого предстоящего периода. Те вибрации, которые еще только должны войти в мир, преобразить его, возвысить и сгармонизировать с высшими мирами, с теми планами духа материи, где законы красоты, гармонии проявлены в большей степени, чем на нашем земном плане. В истории человечества и у разных народов появление таких личностей, как правило, отличалось возникновением новой формы религии, очищающей основы духовного знания. Зороастр, Моисей, Христос, Будда. Можно перечислить очень много выдающихся людей, проявление которых открывало свой период в истории. Елена Петровна Блаватская в «Тайной доктрине» пишет: «Эти великие махатмы или Будды являются всемирным и общим достоянием. Они есть исторические мудрецы». Христос своим духовным потенциалом дал человечеству новый импульс к пониманию этой истины в форме, отличной от того, как это делали его предшественники. Под лучом великого духовного путника Иисуса воспитались тысячи человеческих душ, ставшие впоследствии носителями света и истины среди своего народа. Не случайно в истории России существуют такие лидеры духа, которые освещают своей мыслью целые периоды народного развития. Одним из таких духовных водителей земли русской был Сергий Радонежский. Его духовный потенциал не только дал импульс возрождению земли русской, но и преобразил дух народный. Как говорил Николай Рерих на освящении часовни святого преподобного Сергия в Америке, каждое упоминание этого священного имени повелительно зовет всех нас к непрестанному светлому труду, к самоотверженному созиданию и делает из святого Сергия поистине преподобного для всех веков и народов. Повторяю, для всех веков и народов, ибо культура Духа стоит над всеми границами. По древнему преданию, главным образом из сообщений Епифания, ученика преподобного, мы знаем, что после смерти своих родителей Варфоломей мог осуществить заветное желание свое. Вместе с братом Стефаном он отправляется в дремучий лес недалеко от Радонежа и на возвышении, носившей название Маковец, ставит два сруба, один для церкви, другой для жилья. Но Стефан недолго выдержал тяготу пустынного жития и ушел. Варфоломей остался один. Вначале изредка заходил для совершения богослужения старец Митрофан, который затем и постриг его в иноческий чин с именем Сергий. Затем начались дни, месяцы и годы полного одиночества, погружения в жуткое безмолвие пустыни. И кто может сказать про все борения и все возвышения духа его? Кто перечтет все испытания страхом, пустынной жутью, голодом, подчас и унынием, и, главным образом, борьбу с невидимыми темными силами? Эта борьба с темными силами отмечена во всех учениях под разными наименованиями, и ни один из вступивших на путь духовного совершенствования не может избежать ее. К этой борьбе с темными искушениями и к этому закалу, необходимому для высшего общения, в полной мере приобщился и Сергий. Даже таким избранным приходится обуздывать свою природу в борьбе с тьмой, которая тем сильнее нападает, чем ярче горит в подвижнике сила, противоположная ей. Несомненно, это было труднейшее время, требовавшего громадного напряжения духовных и телесных сил. К тому же он не имел учителя в своей духовной жизни. Вернее, предположить, что он сам находил свой путь и мужественно и бестрепетно отражал все нападения, все страшные видения единой мощью молитвы сердца. Видимо, он более всего подвергался искушению страхованиями. Другие искушения чужды были его чистоте душевной. Но, как мы видим, и с этими страхованиями он скоро совладал ясностью духа и великой верою в силы высшие, хранившие его. Совладал он и со страхом перед дикими зверями. Так, по никоновской летописи, у него был лесной друг. Рассказ Натальи Спириной «Медведь». Рано утром его разбудил незнакомый звук. Огромный бурый медведь фыркнул, повел ухом и прислушался. Лес звенел от множества привычных утренних голосов, хорошо знакомых обитателю глухой берлоги. Что же разбудило медведя? Вот опять повторился звук, снова и снова прозвучал он, врезаясь в музыку леса. Звук отдаленно напоминал стук дятла, но в нем было что-то особенное и непривычное, что-то новое вторгалось в лесную жизнь. Медведь решил разведать. Он лениво поднялся и, не торопясь, в перевалку пошел по направлению звука. По мере его продвижения к цели стук раздавался все громче и отчетливее. Наконец медведь вскарабкался на холм, деревья стали редеть и расступаться. Осторожно просунув морду сквозь заросли кустарника, он увидел на открывшейся перед ним небольшой поляне необычную картину. Над свежесрубленным большим деревом стоял, нагнувшись, человек с топором в руке и обрубал ветки, очищая ствол. Медведь никогда раньше не видел людей. В глухие, непроходимые леса редко заходили они, и зверью были непривычны. Друг это был или враг? Медведь решил подойти поближе и приглядеться вплотную. Он обошел вокруг срубленного дерева, обнюхал его. Пахло смолой и свежей древесиной. Зверь приблизился к человеку, ткнулся носом в край одежды, принюхался. Сильно развитое обоняние донесло необычный, но очень приятный аромат. Чем он был приятен, медведь не знал, но аромат как-то особенно умиротворяюще и радостно подействовал на него. Зверь почуял друга. Он больше не настораживался и ничего не опасался, но почувствовал себя уверенно и спокойно, как никогда. Здесь явно нечего было ждать неприятных неожиданностей. Медведь удовлетворенно проворчал и улегся поудобнее неподалеку от удивительного гостя. Человек высокий, статный, мощного сложения, приостановил работу, посмотрел на зверя и произнес что-то. Медведь не понял сказанного, но взгляд человека был очень похож на луч солнца на маленькой прогалине в лесу, куда он ходил греться ранней весной. Только помимо тепла от этого взгляда стало еще необычайно радостно, сердце забилось быстро и сильно. Человек опять сказал что-то. Медведь встал и подошел к нему. Человек пристально взглянул ему в глаза и положил руку на голову зверя. Медведь стоял неподвижно. Ему хотелось, чтобы человек никогда не снимал свои руки с его мохнатой головы. Так было хорошо ему и от этой непривычной и неожиданной ласки. Человек погладил его, потом взял топор и спокойно принялся за прерванную работу. Медведь еще долго сидел на поляне. Он совсем забыл, что он со вчерашнего дня еще ничего не ел. Есть не хотелось. Он был как будто сыт и спокойно подремывал, следя сквозь полузакрытые веки за работой друга. Наконец человек, окончив обрубать дерево, куда-то ушел. Тогда медведь поднялся и неохотно побрел обратно. Несколько раз в течение лета медведь посещал своего одинокого друга. Каждый раз человек говорил с ним, и медведь любил слушать звук его голоса. Он был необычайно приятен тонкому слуху мощного обитателя лесов. И сердце медведя как-то по-своему понимало сказанное и трепетало в ответ. Наконец пришла зима. К этому времени на поляне, расчищенной топором пришельца, выросло несколько деревянных строений. Прежде всего появилась маленькая церковка-часовня, янтарный, пахнущий смолой сруб, увенчанный крестом. Она была такая светлая и свежая, точно светилась изнутри. Зима была очень суровая. Снег толстым слоем покрывал землю, плотный и хрустящий. Медведь забился глубоко в свою берлогу, приготовляясь к долгой зимовке. Часть зимы он пролежал в глубокой дремоте, но дальше стал мешать голод. Он не давал спокойно спать огромному зверю и побуждал его проснуться и приняться за поиски пищи. Долго бродил медведь по лесу, но добыть ничего не удалось. Все живое попряталось от стужи. Голодному зверю смутно, но властно тянуло по знакомому направлению. Он побрел к человеку. Вокруг одинокого жилья, как бы окутывая его прозрачным, незримым покрывалом, стояла проникновенная звенящая тишина. Медведь лежал и ждал, чутко прислушиваясь. Наконец дверь избушки отворилась, и на крыльцо тихо вышел человек, держа в руке краюшку хлеба. С великим состраданием посмотрел он на истощенного зверя. И медведь опять воспринял его взгляд, как весенний луч. И по всему телу его разлилась теплая живительная струя. Он издал довольное ворчание и тихонько подполз поближе. Человек наклонился к нему и протянул пищу. Медведь взял и стал жадно грызть черствый старый хлеб. Как это ни странно, но съев горбушку, медведь почувствовал, что он сыт, и удовлетворенно вздохнул. Человек погладил зверя и стал говорить с ним. Медведь слушал и понимал что-то свое, очень важное и нужное. И где-то в глубинах его сонного сознания вспыхивали проблески разумения. Потом человек еще раз погладил его и ушел назад, унося с собой тепло и тот неведомый влекущий аромат, который был так приятен медведю. Не раз приходил зимой медведь погреться и подкормиться гостеприимной избушке, и никогда не отказывал ему в куске хлеба человек. Прибегали и другие звери и зверушки, и уходили обласканные, и около заветной избушки не боялись страшного хозяина леса, медведя. И у медведя там не было желания их трогать. Так умиротворенно и благодушно было у него на сердце. Постепенно вокруг благословенного жилья стали селиться люди. Их так же, как и зверей, притягивала туда неведомая влекущая сила. Они часто нарушали углубленную тишину стуком топора, говором и шумом работы. Медведь их не трогал и не боялся, но стал приходить реже. Иногда он сопровождал друга в его одиноких путешествиях по лесу. Иногда к другу в это время подходили другие люди, и они о чем-то беседовали. Медведь в таких случаях стоял спокойно около своего покровителя, и его не боялись. Мало-помалу разрасталась светлая обитель. Вскоре была она обнесена высоким тыном, преградившим доступ зверям. Медведь все же иногда приходил на заветный холм, сидел и ждал. Иногда он смотрел в щель забора в надежде увидеть друга. Его друг всегда трудился. То он строил новые избы, то рубил дрова, то копал землю, то делал что-то в одном из выстроенных помещений. Но до сердца его всегда доходил немой призыв мохнатого гостя. Он выходил за частокол и разговаривал с медведем, иногда угощал его куском хлеба, и медвежья душа прояснялась и ликовала. Время шло, и все дальше и дальше отступала от обители тайга. Обитель стала большой, потом огромной. К ней пролегла проезжая дорога, множество людей, пеших, конных, а иногда даже и оружных, на возах и телегах стали ходить и ездить туда. Ежедневно с высокой колокольной новой большой церкви летел в глубину леса мелодичный и глубокий звон. Совсем не стало доступу туда лесному зверью, так полюбившему прибегать к маленькой, ничем не огороженной тихой избушке. Ушел и медведь в свои лесные трущобы. Не нужны и не любы были ему люди. Лишь об одном человеке унес он в своем зверином сердце какое-то несказуемое воспоминание, которое, как костер в глухую ночь, освещало и согревало его темное сознание. А образ человека, видевшего в звере своего брата, остался на долгие века в памяти народной воплощением великого, всепобеждающего сострадания. Так закалялся дух преподобного к предстоящему ему подвигу воспитателя духа народного и строителя земли русской. Сколько было невыразимой красоте в этой жизни, все содержание которой можно обнять одним словом – Бог. Самое высшее из молитв – это непрестанное удивление Творцу больше всего наполняло душу преподобного Сергия. Но была у него еще одна молитва – Бог и Родина. Вот то, что двигало жизнью и судьбою преподобного Сергия. И эта любовь дала ему возможность так совершенно до конца исполнить заповедь Господню о любви к людям. Недолго пробыл Сергий в полном одиночестве. Слухи о его подвижнической жизни скоро разнеслись по окрестности и стали навещать его люди, прося назидания и совета во всех делах своих. И никого не отпускал подвижник без утешения, без слова ободрения и вразумления. Наконец пришли к нему и желавшие подражать ему в подвиге жизни и просили принять их в число учеников его. Сергий проницательно разбирался в их побуждении и душевном складе. Никогда не отказывал искренно искавшим подвига, лишь предупреждал о трудности пустынного жития и о страхах, оборевавших новичков. Он говорил им: «Приемлю вас, но да будет известно каждому из вас, что если пришли работать Богу и хотите здесь со мною безмолвствовать, то уготовайте себе претерпеть беды и печали, и нужды, и недостаток, ибо многими скорбями подобает нам внити в Царствие Небесное. Но не бойся же, мало стада, я верю, веруйте и вы, что Господь не предаст вас до конца искушенными быть против ваших сил. Ныне печалью исполнены будем, а завтра печаль наша радостью будет и преизбудет, и никто не может взять радости нашей. Дерзайте, дерзайте, люди Божии!» Замечательно, как часто мы встречаем в его словах, обращенных к ученикам и приходящим к нему, слово «радость». Оно звучит и в наставлении к труду, и в молитве, исполненной радости духа, и в радости несения подвига. Не этот ли призыв к радости, не эта ли радость, полагаемая им в основании всякого действия, и привлекала к нему столько сердец, и впоследствии сделала его обитель средоточием духовной культуры, опорой и прибежищем во все тяжкие минуты земли русской. Как сказано, образцом всевозможного труженичества и подвигов для вновь прибывших был сам преподобный. Носил воду с двумя водоносами для братьев, молол ручными жерновами, пек просфоры, варил квас, катал церковные свечи, кроил и шил одежду, обувь и работал на братью, по выражению Епифания, как раб купленный. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной, и, несмотря на скудную пищу, был очень крепок, ростом был высок, был и на службах первым. Так из пустынника, созерцателя, Сергий вырастал в общественного деятеля и готовился неисповедимыми путями к роли государственной. Росла с ним и его обитель, которой было суждено сыграть огромную историческую роль по распространению духовной культуры и укреплению государства русского. Он постоянно твердил о хранителях благих. Он призывал их в свидетели и знал, что нет тайны от мира высшего, мира огненного, и прежде всего учил признательности высшему миру. Каждому приходящему по сохранившемуся преданию он предлагал поблагодарить Господа за встречу. он говорил: «Поблагодарим Господа, вот и встретились». Так поблагодарим великих отцов наших и поклонимся им, и теперь порадуемся или восплачем вместе. Говорят, что радость вдвоем родит много зерен, и слезы вдвоем, как роса Господня. Так Сергий приветствовал начало каждого сотрудничества. Можно утверждать, что Сергий нашел путь к сердцам не только путем чудес, о которых запрещал говорить, но своим личным примером великого сотрудничества как в большом, так и в малом. Его слово было словом сердца, и, может быть, главная сила его кратких убеждений заключалась в той незримой, но ощутимой благодати, которая излучалась из всего его обаятельного облика, умиротворяюще и ободряюще влиявшего на всех приходивших к нему. Сергий старался всячески очищать и утончать чувства учеников и приходящих к нему за наставлениями, именно в их жизненном обиходе. Всегда и во всем им руководила целесообразность, которая притворялась в нем великую вместимость и в примирении противоположений. Так он сам очень заботился о монастырских огородах и там же обсуждал содержание новых икон. Также заботился о писании книг, но знал, что квас не должен слишком бродить. Такие совмещения противоположений не изменяли горением его сердца. Он умел пользоваться каждым случаем, чтобы заложить в сознание народа зерно нравственного учения и дать проблеск в мир высший. Так он посылал учеников своих на полевые работы крестьянам, чтобы помочь им и получить возможность говорить о просвещении духа. И зерна его благостного учения дали чудесные всходы. Окрепла нравственность, окреп дух, поднялись силы народа, и подвиг освобождения земли русской, на который благословил его преподобный, стал возможным. Со временем обитель уже не нуждалась, как раньше, но преподобный был все так же скуден в одежде и житии своем, так же равнодушен к почету и отличиям. Таким и остался до самой смерти. Но все это было в нем естественно, ничем не подчеркнуто. Подвиг свой он нес просто, ибо иначе и не мог бы. В этой естественности и простоте следует прежде всего искать печать избранности. Существует рассказ Епифания со слов старцев-очевидцев. Преподобный носил серемяжную ткань из простой овечьей шерсти, да притом такую ветхую, которую, как негодную, другие отказывались носить. Чаще всего шил одежду сам. Однажды не случилось хорошего сукна в обители. Была лишь одна половинка, гнилая, пестрая и плохо сотканная. Никто из братьев не хотел ею пользоваться. Один передавал другому, и так обошла она до 7 человек. Но преподобный Сергий взял ее, скроил из нее рясу и не хотел уже расставаться. Многие приходили издалека, чтобы взглянуть на преподобного. Пожелал видеть его и один простой землепашец. Рассказ Натальи Спириной «Егор». Егор собирался в обитель давно. Много удивительных рассказов слышал он о необыкновенном игумене ее, как от своих односельчан, так и от захожих странников. Чего только не наслушался Егор о настоятеле маленького монастыря, затерянного в дремучих лесах. Кто говорил о чудесных исцелениях самых безнадежных болезней, совершенных святителем? Кто рассказывал о его прозорливости, кто о его мудрых наставлениях, не раз в корне изменявших жизнь приходивших к нему, кто о его подвигах, совершаемых тайно и явно в течение многих и многих лет. Не перечесть было всего слышанного Егором о дивном подвижнике. Егор сплел себе запасную пару лаптей на дорогу, поклонился соседям, помолился на церковь и, взяв крепкий посох, отправился в дальний путь. Долго шел Егор, и чем ближе подвигался он к желанной цели, тем радостнее и легче становилось у него на сердце. Ноги будто сами шли, и в теле ощущалась легкость, и усталость не тяготила. Точно крылья выросли за плечами Егора, и что-то пело и звенело внутри его. Так дошел он, презрев все тяготы пути через глухие леса и дикие места, и топкие болота, дошел до обители, и никто не обидел его по дороге. Вот он, наконец, в заветном месте. И что же? Егор стоял в ограде обители и горестно размышлял о том, что ему теперь делать. Не только не допустили его монахи к великому старцу, но и насмеялись над его простотой и темнотой. Он вспоминал о том, как благоговейно вошел во двор небольшого бедного монастыря и смиренно попросил двух находившихся поблизости иноков показать ему хоть издали прославленного игумена. Они приветливо ответили на его поклон и, указав рукой на какого-то работавшего неподалеку человека, сказали: «Так вот он самый и есть, в огороде трудится». Егор в недоумении взглянул в указанном направлении и смутился. В шагах в 20 от него копал заступом землю под огород весьма скромного вида старец в худой, выгоревшей и заплатанной ряске, подпоясанной обрывком веревки. Егор заметил, что остальные иноки, как те, которые разговаривали с ним, так и другие, проходившие по двору обители, были одеты лучше старца. Опытным взглядом крестьянина Егор разглядел, что работавший в огороде монах управляется заступом весьма ловко и умело, и работа у него удивительно спорится. «Завидного работничка имеет обитель», — подумал было Егор и тут же спохватился. «Какой же это работник, когда говорят, что это тот самый? Нет, быть не может». Егор приметил также, что руки старца были мозолистые и огрубевшие от работы. Лицо было обветрено, и сам он был крепким и с виду очень сильный, несмотря на возраст. Во всей его фигуре чувствовалась какая-то особая мощь, и делал он свою работу споро и уверенно, и как будто неторопливо. «Такой на все руки мастер, что не дай!» — мелькнуло опять в голове Егора, и опять он спохватился. «Да что же это? Какой же это, прости Господи, игумен? Разве такие бывают настоятели?» Вспомнилось Егору, как однажды в престольный праздник приезжал в соседнее небольшое село благочинный, и с каким почетом и благолепием служки вводили его, поддерживая под руки, в церковь. Одет он был в богатую рясу с большим позолоченным крестом на груди и был собою толст и важен. И рука его, которую поцеловал Егор, подойдя под благословение, была белая и пухлая. «А тут что же?» Егор чуть не заплакал от обиды. «И монастырь-то этот самый скуден и убог, и за игумена ему выдают какого-то бедного работника». Вскипело сердце Егора. Подошел он к двум обманувшим его инокам и с горечью сказал: «За что же вы меня в обман-то водите, отцы честные? Не к лицу будто вам шутки шутить и над православными людьми насмехаться. Кого вы мне за игумена выдаете?» Неожиданно для Егора иноки, вместо того, чтобы устыдиться, весьма разгневались и, в свою очередь, напали на него. «Коли тебе наш отец игумен не по душе, так и уходи, откуда пришел. Тебя никто сюда не звал». Ругая Егора, они уже собрались было выпроводить его со двора. Как в это время человек, работавший в огороде, услышал шум ссоры, остановился и поднял на них глаза. И сразу все стихло. Такая огромная сила была в этом спокойном взгляде. Иноки потупились, устыдившись своей горячности, а Егор застыл на месте, как прикованный, в каком-то самозабвении и не мог отвести глаз от взгляда старца. В эту самую минуту, в наступившей тишине, явственно донесся топот многих копыт, и к вратам обители подъехала группа богато одетых всадников, верхом на пышно убранных конях. Перед входом в обитель всадники почтительно спешились и, сняв шапки и истово крестясь, вошли во двор. Впереди шел дородный, красивый человек в княжеской одежде. За ним шла знатно одетая свита. Приезжий князь огляделся и, приметив человека с заступом, направился прямо к нему. Подойдя, князь смиренно поклонился ему в землю и попросил благословения. Вслед за ним тоже сделали и его спутники. Старец неторопливо и спокойно отложил в сторону заступ, отер руки полой старенькой рясы, выпрямился и пристально и сурово взглянул прямо в глаза князю. Князь не опустил глаз, но продолжал смотреть на старца устремленным и решительным взглядом. Через мгновение, будто луч солнца вспыхнул в глазах монаха, он чуть улыбнулся и сердечно обнял гостя. Свита и иноки в торжественном молчании стояли вокруг. Старец говорил тихо и очень мало, но чувствовалось, что каждое его слово производило сильное впечатление на собеседников. Князь с напряженным вниманием слушал его, стараясь не пропустить ни единого слова. И было видно, что все, что говорил ему старец, имело необычайно важное значение. Держался старец очень просто, и в этой простоте было что-то неотразимо привлекательное. Он никого не выделял и обращался одинаково сердечно и внимательно со всеми, невзирая на то, был ли это знатный боярин или простой мужик. Все, находившиеся около него, инстинктивно тянулись к нему, как растение к лучу солнца, и было видно, что всем очень хорошо и радостно быть в его присутствии и удивляться, и не удаляться от него далеко. После беседы состоялась трапеза, в которой приняли участие все присутствующие. Егор не мог есть. Он, не отрываясь, смотрел на старца, никого не видя и ничего не замечая вокруг. Он не помнил уже ни о своей обиде, ни о своих недоумениях, ни о себе самом. Сердце его горело, и весь он был как в огне. И, наконец, как будто свет вспыхнул внутри него, и он понял. Понял, что в человеке, на которого он смотрел, и заключалось то самое, ради чего он пришел сюда. То, чего смутно, но неотступно искало всю жизнь его сердце. Он вздохнул полной грудью с чувством глубочайшего внутреннего облегчения, подошел к старцу и в слезах упал ему в ноги. «Прости меня, отец, что не распознал тебя сразу по убожеству своему», — сокрушенно прошептал он. «Сейчас только уразумел я». Старец обнял его за плечи, поднял и ласково сказал: «Не печалься, сын мой, ты один правильно рассудил обо мне, они же все ошибаются». и остался с той поры Егор в бедной маленькой обители, куда пришел искать прославленного игумена и дивиться на чудеса его, а нашел человека великого сердца, в котором одно был явлен образец совмещения небесного и земного и пример истинного общинного жития. Конечно, путь преподобного не мог не быть отмеченным так называемыми чудесами, ведь чудо есть знамение великого общения с силами высшими, с иерархией света. Потому кому же, как не преподобному, должны были быть открыты они? Всеобщее признание и почитание ни в чем не изменили его, ни его уклада жизни, ни обращения с людьми. Он с равной внимательностью и любовью обращался как с князьями, обогащавшими его обитель, так и с бедняками, питавшимися от монастыря. Можно было бы думать, что Троицкая обитель под управлением уже столь прославленного, благодатного и возлюбленного игумена будет крепка и едина духом и безопасна от всяких внутренних потрясений. Но вот случилось происшествие, которое едва не лишило обитель его благодатного покрова и не нарушило само основание ее. Возможно, что причиной этого опять-таки явилось недовольство, таившееся среди братьев из-за ведения общежития. В жизнеописании нет на это определенных указаний, но связано оно со Стефаном, братом преподобного. В один субботний день сам преподобный служил и был в алтаре. Стефан же, как брат его, стоял на клиросе. И вот преподобный слышит голос брата, резко выговаривающий канонарху за какой-то, по его мнению, непорядок в чинно-послесовании. На ответ, что так правят службы по указанию самого игумена, Стефан запальчиво в раздражении произнес: «Какой он игумен? Не я ли старше его? Не я ли основал место сие?» При этом произнес он и другие немирные слова, которые тоже услышал преподобный. Дослужив всенощную, преподобный и виду не подал, что слышал, но в ту же ночь оставил монастырь. Трудно сказать, какая именно мысль побудила его по окончании вечерни тайно удалиться из монастыря. Игуменство с самого начала не привлекало его и скорее тяготило. Но зная всю ясность, все спокойствие и долготерпение его, невозможно предположить, чтобы поступок брата как так повлиял на него, что он оставил обитель, чуть не собственноручно выстроенную им. Несомненно, более глубокие причины заставили его принять столь острое решение. Он чувствовал, что тут не один Стефан, но многие среди братьев недовольны на него за ведение общежития, за многие суровые правила жизни, и решил не разжигать страстей и предоставить инокам их совести. Вероятно, высшее водительство, всегда направлявшее его, и здесь подсказало ему это решение. Ибо этим поступком он, с одной стороны, показал пример великого самоотречения, нежелание служить причиной раздора и явить хотя бы намек на придержание к власти, с другой же, как бы налагал новое испытание на свою духовную паству, чтобы тем ярче выявить негодных и отобрать лучший элемент, а также заложить еще один духовный очаг. Обойдя многие пустынные места, преподобный нашел подходящее место на реке Киржач. Там преподобный и поселился, и заложил основание храма во имя Благовещения Пречистой Богоматери. Но недолго оставался он в одиночестве. После его ухода произошло смятение в обители. Большинство было глубоко огорчено. Наступившее тягостное настроение и безначалие тотчас же после ухода преподобного настолько потрясло дух подвижников, что некоторые из них стали удаляться в другие монастыри, а наиболее преданные решились искать преподобного. Долго странствовали они по необитаемым лесам Владимирской губернии без всякого успеха. Пока, наконец, некоторым из них, шедшим мимо Махрищенского монастыря, удалось узнать от братьев монастыря о пребывании своего наставника. В великой радости одни из них немедленно ушли к Сергию на Киржач, другие же поспешили в свою обитель оповестить скорбевшую братью и пришли позднее. Преподобный по-прежнему с любовью принимал их и вновь строил им кельи. Когда разнеслась весть, что преподобный основывает новую обитель, много подражателей пришло к нему, монахов и мирских. Князья и бояре дали денежные пособия на устроение нового монастыря. При таком содействии работы по устройству нового общежития и церкви быстро продвигались. Тем временем старцы, оставшиеся в покинутой обители, видя, что их великая обитель с каждым днем пустеет, решили отправиться к митрополиту Алексию с просьбой о воздействии на преподобного. Святитель обещал им возвратить их игумена и немедленно послал к Сергию двух архимандритов с посланием, исполненным искренней любовью и признательностью ко всем подвижническим трудам преподобного и увещеванием вернуться в обитель Пресвятой Троицы и утешить плачущую в разлуке братью. «Только не ослушайся нас, и милость Божья и наше благословение всегда пребудут с тобою». И принял Сергий, и не отверг просьбу братьев и митрополита, и вернулся в любимую обитель свою. Преподобный назначил своим преемником в новоучрежденной обители ученика своего Романа и вместе с другими, пришедшими из великой обители к нему на Киржач, поручил ему хранить правила общежития, сам же вернулся в свою Троицкую обитель. Епифаний трогательно описывает это возвращение. Умилительно было видеть, как одни со слезами радости, другие со слезами раскаяния ученики бросались к ногам святого старца. Одни целовали ему руки, другие – ноги, третью – самую одежду его. Иные, как малые дети, забегали вперед, чтобы налюбоваться на своего желанного Авву, и крестились от радости. Со всех сторон слышались восклицания: «Слава тебе, Боже, обо всех промышляющих! Слава тебе, Господне, что сподобил ты нас, осиротевших было, увидеть нашего Отца!» И преподобный радовался духом, видя любовь и раскаяние чад своих, утвердившихся в опыте преданности и послушания. Так преподобный по своей величайшей кротости и чуждый всякого насилия, изгнавший себя из монастыря, дабы не встать на пути изгонявших его, возвратился в обитель в новом обаянии своего облика, всеми желанного, всеми возлюбленного отца и заступника. Сергий победил и достиг высшего, оставаясь верным своему основному правилу, что не насилие, но свобода и любовь побеждают. После таких испытаний, после очищения обители от негодного элемента, жизнь подвижников Троицкой лавры потекла мирно. Итак, в лице Сергия и игумена, мы имеем образ истинного вождя, входящего как во внутреннюю, так и во внешнюю жизнь доверившихся ему. Он мог быть снисходительным, но нигде не видно попустительства. Есть свидетельство, что при всей своей мягкости он был суров на исповеди. Именно присущая ему великая справедливость покоряла все сердца. Смирение, которое так часто упоминается в связи с обликом преподобного, имеет совершенно другое значение, нежели в современном смысле слова. Преподобный был прежде всего строителем. Строитель же не может быть смиренником, ибо он знает ответственность. Многие черты древних событий преломляются совершенно иначе для нас, прежде всего по причине разного понимания слов. Смирение его было самоотречением, но не самоуничижением. Ибо иначе разве мог бы он явиться духовным наставником столь выдающейся паствы и создать такую мощную духовную твердыню? Разве мог бы он принять ответственность перед всем народом, благословив воинство на страшный бой с вековым врагом земли русской? Он знал силу своего духа, он знал волю сил высших. Мерилом величия духа всегда будет сознательно принятая тяжесть ответственности. И, как мы видим, преподобный знал эту меру и принял полную чашу. Уже с половины жизни облик преподобного вошел в сознание народа русского как всенародный учитель, заступник и ободритель. Кто может исчислить, какое множество народа шло к нему со всеми своими нуждами, большими и малыми? Но слава о святости и мудрости Сергия распространилась по всей Руси и помимо воли выдвинула его на поприще государственной деятельности. К этому времени устанавливается и его великая дружба со святителем Алексием, утвержденным в звании митрополита всея Руси. Часты в то время были междоусобия между князей, оспаривавших друг у друга ханский ярлык на великокняжество. И митрополит Алексий неоднократно возлагал на преподобного труднейшие политические поручения, словом и убеждением усмирить распри удельных князей и привести их к признанию верховной власти князя Московского. И настолько было велико обаяние личности преподобного, что самые упорные смирялись перед силою и мудростью его слова. Но апофеозом деятельности преподобного было его историческое благословение на страшную битву великого князя Дмитрия. Он знал, какое следствие будет иметь его слово, и принял на себя эту ответственность. И следствием этого вдохновения и ободрения была великая победа над вековыми утеснителями. Победа эта явилась поворотным пунктом в истории молодого государства Московского, несмотря на еще угрожавшее нападение врагов. Все же она настолько укрепила веру народа в свои силы, настолько подняла дух его, что Московское государство смогло укрепиться, чтобы с течением времени развиться в великую державу всероссийскую. Около 1377 года митрополит Алексий, чувствующий уже себя стареющим и слабым и давно лелеявший мысль оставить после себя преемником преподобного Сергия, решил воспользоваться обычаем, установившимся у русских митрополитов еще при жизни назначать себе преемника. По вызову митрополита преподобный явился к нему. И посреди дружественной духовной беседы Алексий приказал принести золотой крест митрополичий с драгоценными камнями и подал его преподобному. Но святой просто ответил: «Прости мне, владыка, от юности я не был златоносцем, и в старости подобает мне быть в нищете». Алексий понял и не настаивал более, знал он твердую волю своего друга. Преподобный мог делать лишь то, к чему был призван, лишь водительству внутреннему верил он. И здесь он сумел убедить святителя, что и для церкви лучше, если он будет продолжать свое дело. Велика была утрата в лице святителя Алексия для молодого, еще не окрепшего государства. Но великий князь Дмитрий, лишившись в святителе Алексия своего заступника и главного советника, нашел его в преподобном. Нравственное влияние преподобного на князя Дмитрия было велико. Каждое слово, каждое действие преподобного носило на себе печать убедительности, той убедительности, которая даже поверх основной мудрости покоряет себе, когда каждый в глубине существа своего сознает, что так и должно быть и не может быть иначе. Конечно, и это качество прежде всего вытекало из благодати общения с хранителями невидимыми, неизменно пребывавшей в сердце его. Сергий – это живая связь с миром огненным. Может быть, ничто так неприложимо к облику преподобного, как определение духотворца. Именно, вся жизнь его была непрестанным духотворением. Народ чуял этот священный дар и стекался к нему со всех сторон, чтобы приобщиться и почерпнуть этой незримой и несказуемой мощи. Чем же иначе объяснить то живительное действие, то высокое, ободряющее и возносящее влияние, то чувство духовной крепости, которое ощущали и уносили с собою все окружавшие и приходившие к нему? Как пламень неугасимый и неисчерпаемый, стоит он и сейчас на дозоре, сердцу и духовным очам доступный и зримый. Множество светильников земли русской зажглось около огня его, еще больше, может, предстоит. Неисповедимы пути духа.